Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Как иногда в жизни важно получить совет опытного и мудрого человека, который подскажет, поможет направить тебя в нужное русло. Раньше в православии на Святой Руси таких людей называли старцами. Так вот, есть ли старчество в современной России? Об этом мы поговорим мы сегодня в нашей программе с игуменом Иосифом Марьяном.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как вообще зародилось старчество у нас в России? Или как мы вот говорим о тех временах на Святой Руси?
Ну, знаете, понятие «старец» для многих людей имеет разное значение. В светском обществе понятие «старец» – это пожилой человек, умудренный житейским опытом. А в духовном мире понятие «старец», ну, до 18 века в монастырях называли старцами это духовно опытных монахов. А уже после 18 века вот это слово стало вкладываться в другое значение, что это все-таки духовный наставник, духовник. Но понятие современного старчества, его история началась именно с 18 века. Ее связывают с преподобным Паисием Величковским. Ну, он был монахом в Молдавии. Находился на Украине. Долгое время скитался по разным монастырям, ища именно настоящей духовной жизни. Это было суровое время, время Петровских реформ, но для церкви оно было очень тяжелым. Накануне произошел раскол. Фактически для монастырей российских это была духовная катастрофа. Большинство духовно ревностных людей, желающих монашеской жизни, ушло в раскол. Соловецкая обитель, самая знаменитая и славная обитель на Руси, была разгромлена. Там произошел бунт, и войска взяли монастырь штурмом. Ну, примерно к началу 18 века только во Владимирской земле еще теплилась такая вот жизнь духовная в настоящих монастырях. Знаменитая Флорищева пустынь, которую основал стиль Иларион Суздальский. Потом Золотниковская пустынь, где начинал свою духовную жизнь стиль Митрофан Воронежский. Барковская пустынь. Они еще сохраняли какой-то вот духовный стимул, можно сказать, духовную жизнь. Потихонечку в это время начиналась возрождаться духовная жизнь именно вот на Тамбовщине, Саровский монастырь. Вот в это время началось его возрождение, начало. Потом в Брянских лесах жили отшельники-монахи. Это, можно сказать, три уголка монашеской жизни, где еще теплилась вот именно духовная монашеская жизнь. Тогда еще не было внутреннего такого духовного делания, которое принес в Россию преподобный Паисий Величковский. Монахи жили в основном внешней такой суровой аскезой. Это суровый пост, духовные подвиги, трудничество. Но это все-таки тоже был очень сильный и великий духовный подвиг. При Петре I монастыри фактически были, монашеская жизнь почти была уничтожена. Петр I видел в монастырях больше вот именно, как сказать, желание превратить в монастыри в учреждения, которые помогают государству. То есть там, туда посылали увечных солдат на покой. Многие монастыри были преобразованы в лазареты, в богадельни. Монахов просто из монастырей выгоняли. Они вот поэтому начинали уходить в леса. Сначала вот в Брянские леса, потом в Ярославльские леса. И жили там вот отшельниками, подвижниками. И вот когда Паисий Величковский долгое время скитался по монастырям, ища настоящую духовную жизнь, он попал в Молдавию. Молдавия-то находилась за пределами России. И там он обрел старцев, которые были жившие на Афоне. Они смогли именно помочь ему обрести то направление духовной жизни, которое и помогло впоследствии преподобному Паисию создать свой монастырь. Он сам потом поехал на Афон, жил на Афоне долгое время. И когда он вернулся в Молдавию, он организовал свой монастырь. К нему стекалось очень много желающих обрести духовной жизни монашеской и из Молдавии, и из России. Монастырь был очень велик. Тем более преподобный Паисий занялся переводами с греческого языка наставлений святых отцов, которые превратилось со временем в знаменитое «добротолюбие». И это основа, так сказать, духовной жизни для всех монашествующих наших в российских монастырях. Потом, впоследствии, после смерти преподобного Паисия, ученики стали разъезжаться по России. И вот с этого времени началось духовное возрождение в России, в российских монастырях. Во многих обителях, благодаря ученикам преподобного Паисия, началась возрождаться духовная жизнь. Фактически, благодаря этому возродилась знаменитая Оптина пустынь. Это центр нашего российского старчества. Известный преподобный Амвросий Оптинский. К нему ездили не только простые люди, к нему ездила вся наша российская интеллигенция.
Пачка, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот кто были самыми популярными старцами на Руси?
Большую значимую роль играл в русской истории. Это преподобный Сергий, конечно, Радонежский, преподобный Серафим Саровский и преподобный Амвросий Оптинский. Я считаю, что это настоящие вот духовные столпы, оставившие наиболее заметный след в истории русской государственности.
А вот скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, старчество – это что, возраст или старца может быть относительно молодой монах, но который имеет определенные качества характера и определенную вот духовную направленность?
Вы знаете, в истории церкви были случаи, когда святые, в будущем, конечно, святые, подвижники с молодых лет, с младенчества подвязались в монашеской жизни. Вот известный самый случай преподобный Семен Столпник. Это известный сирийский подвижник 4-5 веков от Рождества Христова. Он с младенчества подвязался в монастыре. Естественно, к возрасту уже зрелому он обрел очень высокую духовную силу. Но, знаете, в том-то и заключается вот разница между настоящими старцами и теми, кого называли старцами, но они такими не являлись, что настоящие старцы всегда скрывали себя от мира. Они старались жить именно в уединении. Преподобный Семен Столпник, он искал именно уединение. Поэтому, в конце концов, он уединился на высоком столпе, где пребывал. Люди, конечно, потом, когда он уже долгое время подвязался на столпе, люди приходили к нему. Он помогал.
Нужно вот объяснить, что столб – это вот такой, как
это
бы,
высокая
столб.
Башня.
Да, башня.
Высокая башня, да. Он там жил сначала в уединении, потом люди узнали о нем, стали приходить к нему. Но когда он еще был молодым, он, конечно, скрывал свои духовные силы. Если были такие еще подвижники у нас в церкви, то все равно они ни в коем случае не искали человеческой славы.
А как вы считаете, отец Иосиф, что вот, допустим, к старцам, когда обращались с каким-то вопросом, и он отвечал человеку, это был его ответ или это был ответ по воле Божьей? То есть был ли старец прозорливым человеком и за счет чего?
Но те, кто прославлены Святой Церковью, Церковь признала их святость и их прозорливость. Это естественно. И преподобный Серафим Саровский, и преподобный Амвросий Оптинский, и другие оптинские старцы Церковь признала, что действительно они были прозорливыми людьми. То есть они были святыми, и Церковь признала это и прославила лики святых. Но то, что вот говорит, что все их слова были словами от Бога, это, конечно, ошибочное мнение. Любой человек, пока он жив, какой бы святой жизни он ни был, то есть подвижнической жизни, все равно этот человек по немощи своей, он может говорить и от Бога, но он может говорить от себя. То есть эти слова, не то, что это могут быть ошибочными, но эти слова по немощи человеческой мог быть своим простого человека. Понимаете?
Понимаю, да.
Любой священник, а священник, он имеет от Бога благодать, благодать священства, дар священства, может говорить от Бога. Не понимай этого. То есть Господь просто влагает ему какой-то помысел, и священник говорит. Но если священник начинает думать о том, что я вот прозорливый, святой, что-то вот могу, то эта гордость губит все его благие труды. Поэтому пока священник живет в смирении, любой священник, Господь может через него помогать людям открывать, как говорится, свою волю.
Многие люди верующие ищут старцев и едут, можно сказать, за 39 земель только лишь для того, чтобы получить, ну, как они считают, какой-то такой совет от прозорливого человека. Не уподобляют ли они тем самым старцев как бы гадалкам, понимаете? То есть вот пусть предскажут мою судьбу, если так попросту говорить.
Понимаете, я думаю, что это все-таки от недостатка веры. Настоящая сильная вера, да, до революции у многих, особенно простых людей, крестьянства нашего, можно было найти много примеров сильной веры, настоящей, чистой, детской веры, искренней. Люди верили, не задумывались. Да, они ходили по святым местам, тогда это было особое паломничество, люди ходили пешком за 39 земель, в Киево-Печерскую лавру ходили. Это был подвиг, по сути своей. Но люди не искали чего-то особого. Они трудились, потому что они верили искренне. И они этот подвиг совершали так же, как они, например, ходили в храм, исповедовались, причащались, постились. Для них это было, естественно, нормально. Сейчас мы из-за того, что слабая вера, корни были вырваны. Те люди, которые пришли в большинстве своем в храм после перестройки, такой веры не имеют. У нас все-таки очень слабая вера. И, к сожалению, вот эта слабая вера, она приводит к тому, что люди начинают искать живого как бы Бога. То есть не настоящего Бога, которого мы не видим, а как бы те примеры, вот это, которые можно прикоснуться, почувствовать, то есть вот. И вот начинают искать людей, которых начинают, ну, если не обожествлять, то освящать, превозносить. Ну, а большинство этих людей оказываются вовсе не старцами, ну, дай Бог, чтобы и не уже старцами, а просто находящимися в прелести людьми. Я не думаю, что из них большинство было, так сказать, самозванцами, что они выдавались за старцев.
Просто они самообманываются.
Это прелесть.
Так.
Понимаете, вот много таких примеров было. Пришло очень много людей, молодых людей после перестройки в храм. Не имея настоящего духовного наставничества, эти люди искали искренне, желая обрести веру, желая вот, подвига духовного. Они искали этого подвига, совершали подвиги. Их начинали хвалить. Прихожане, чада, видели, что вот какой батюшка ревностный, он так хорошо молится, он так хорошо служит, помогает людям. Да он святой. Эта похвала, она, конечно, если вот священник начинал слышать, если он не прекращал это сразу, а как бы впитывал в себя это, и приводил людей к тому, что они начинали верить, что да, вот я такой святой жизни, что я от Бога имею благодать особую, что я могу помогать людям, вплоть до того, что я могу и чудеса совершать, и исцелять могу там.
Это так называемое младостарчество,
это
да?
Это прелесть.
Болезнь.
Прелесть, да. К сожалению, очень много священнослужителей попало под это, в, так сказать, в это состояние погибельное. Некоторые из них даже уходили в раскол. Сначала вот зарубежную церковь, пока мы не воссоединились с ними.
Вот, может быть, потому что и вера не слишком сильна. Люди в основном задают вот таким опытом монахам скорее бытовые вопросы, а не духовные. И вот еще, батюшка, вот последний вопрос. Именно вот такой. Что, а стоит ли ехать куда-то далеко-далеко, чтобы найти такого старца? Или можно встретить, как говорится, и в любом городе хорошего, опытного, мудрого священника?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Потому что если говорить о том, что люди ищут именно старца, Я понимаю, что это желание, искреннее желание получить помощь, особенно если человек нуждается в этой помощи. Ну, может быть, это желание и хорошим можно назвать. Тем более, если человек едет действительно в монастырь, который славится своей духовной жизнью. То есть это не новый монастырь, где только вот начинают воздвигаться стены, где еще, по сути, своей нет духовной жизни, только один труд. А именно монастырь старый, укрепленный, где все-таки духовные корни есть. Я думаю, что человек может там найти духовную помощь и совет, я надеюсь. А то, что человек может получить такой же совет и здесь, вот, где он живет, ну, я говорю, что любой священник может дать совет от Бога. Любой священник. Это благодать священства. Просто человеку нужно в это верить, что Бог с нами. Бог везде с нами. Не только в монастыре, где подвязаются старцы, но и здесь, где, может быть, нет такого крепкого, хорошего, устроенного монастыря, где нет, может быть, таких вот духовно опытных священников. Но любой священник, если мы с верой к ним подойдем, помолившись, попросим: «Господи, дай мне помощь, вот, наставление этого священника». Я верю, что Господь поможет через любого священника.
Спасибо большое, отец Иосиф. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.
Храни вас Господь.